Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Сегодня я продолжаю вам рассказывать про наш приближающийся большой-большой-большой праздник Йом-Кипур. Йом-Кипур – судный день. В этот день Ашем судит весь мир, всех людей, всех зверей, все деревья, все травинки, все былинки, даже все камешки, все, что есть на свете, Ашем в этот день судит. Ой, Ашем решает, что сделать, кто заслужил награду, кто заслужил, не дай бог, наказание, кто заслужил хороший будущий год, а кто вообще, не дай бог, не доживет и умрет посредине года. О, всех судит Ашем. Ашем судит евреев, Ашем судит неевреев, весь мир. Знаете, что в этот день мы все равны перед судом Ашема. И самые большие праведники, они приходят к судному дню, и они тревожатся за свою судьбу. Засчитает ли Ашем все их старания сделать как можно больше мицвот? Достаточно ли они сделали мицвот? Самые большие праведники, они трепещут перед Ашемом и перед его судом. И самые большие злодеи тоже в этот день стоят перед судом. И все равны перед Ашемом. Праведник и злодей все равны. Каждого Ашем судит за каждый его поступок в течение всего минувшего года, чего он заслуживает. Если самый-самый большой праведник, он сделал много-много-много-много заповедей, одну маленькую-маленькую-маленькую-маленькую аверу, маленький грех, за все заповеди он получит награду, за самый маленький грех он получит наказание, которое... И даже самый-самый-самый большой злодей, если он хотя бы одну маленькую-маленькую заповедь выполнил, один какой-нибудь хороший поступок он совершил, он получит за этот поступок награду от Ашема. Кроме того, что он получит наказание за все злодейства, которые он совершил. Когда мы приходим в синагогу, весь народ Израиля приходит в синагоги. Все вместе. Вы знаете, я вам рассказывал, что в разные времена были такие евреи, которые вместо исполнения заповедей, они решили стать такими, как все народы, как все остальные народы. Все остальные народы, они не служат Ашему так, как это делают евреи. Они занимаются своими делами, своими заботами. Ой, были такие евреи, которые захотели тоже быть как все, не как евреи. Ой, но им было неприятно, что есть евреи, праведники, которые выполняют все заповеди. А, им все время это мешало. О, я ничего не выполняю, думает такой злодей. А есть евреи, которые выполняют, они получат награду, а мне достанется наказание. Нет, пусть все ничего не выполняют, так они думали. Ой, и они делали много-много-много-много всяких бед и неприятностей праведным евреям, исполняющим заповеди. Вы помните, я вам рассказывал про драгоценную кипу. Помните, как злодеи Маскилим, как они сделали так, что два праведника попали в тюрьму, и что они получили страшные побои от царских солдат. Были, кроме Маскелин, были еще всякие другие злодеи. Были во времена жестокого коммунистического режима в Советском Союзе, в России, да, были евсеки. Евсеки, которые выискивали евреев. Если они найдут какой-то еврей, что он молится Ашему, они сразу бегут и жалуются на него коммунистам, чтобы его схватили и посадили в тюрьму, и некоторых даже убивали за то, что они просто молились, просто выполняли заповеди. Ой, были такие злодеи. Давным-давно в Испании были Анусим, Мишумадим, которым понравилось жить так, как живут испанцы, а не так, как живут евреи. И они тоже все время жаловались на евреев и делали им бедствия. И, конечно же, евреи очень-очень-очень не любили таких злодеев. Ну, понятно, за что их любить, если они делают такие проблемы? И евреи не пускали, даже если кто-то из этих злодеев хотел прийти в синагогу помолиться вместе со всеми, его, конечно же, не пускали. Боялись, что он будет в синагоге, а потом на следующий день он пойдет к злодеям, к неевреям, и им расскажет про всех, кто был в синагоге, молился, всех молившихся накажут. Поэтому этих злодеев их не пускали в синагогу. Но был один день, в который всех, даже злодеев, всех пускают в синагогу. Это судный день, Йом-Кипур. Йом-Кипур, когда все равны перед Ашемом, все евреи собираются в синагоге, даже злодеи. Если кто-то из них хочет прийти помолиться, то его пускают. И перед молитвой в Йом-Кипур выходят самые уважаемые, мудрые евреи, раввины, мудрецы, которые учат Тору все время занимаются учением Торы, они выходят и произносят весь зал, все молящиеся произносят такие слова: «Бешиво шельмало, убешиво шельмато». В верхней, в небесной ешиве, и в ешиве нижней, в нашей земной еврейской ешиве. Ану материм лиспалель им аварьоним. Ой, мы разрешаем молиться даже вместе со злодеями. Обычно вместе со злодеями праведники не молятся. Но в день суда, в Йом-Кипур, специальное есть такое разрешение, что в этот день с разрешения небесной Ишивы, с разрешения нашей человеческой еврейской Ишивы, мы разрешаем молиться вместе со злодеями. После этого говорят: «Коль нидрей вейсорей». Ой, это такая, как такая медленная, очень-очень красивая песня, в которой мы разрешаем, освобождаем от всех клятв. Весь еврейский народ освобождается от всех клятв. Если кто-то с кем-то поссорился и сказал: «Я больше никогда не буду с ним разговаривать», он вместе со всеми говорит «Коль нидрей», и он освобождается от этого запрета. Если кто-то поклялся исполнять какую-то вещь, например, никогда не кушать шоколад. Ой, теперь он никогда не сможет кушать шоколад. Нет. Когда весь еврейский народ говорит «Коль нидрей», все клятвы, они в этот день отменяются. Мы все становимся как будто бы только сейчас мы родились. Вы знаете, что в этот день, в день суда, очень многие евреи, почти все, они приходят одетые в синагогу, они надевают белые одеяния, китл, длинное такое одеяние белого цвета. В знак того, что в этот день мы все стоим перед Ашемом, как ангелы, как Малахим. Чистые, без единого пятнышка. Все, у кого были какие-то грехи, постарались и успели уже раскаяться в них. У нас для этого был целый месяц Элюль. И потом у нас было 2 дня Рош ха-Шана, когда мы раскаивались во всех наших грехах. После этого у нас было 10 дней раскаяния, и вот, наконец, мы приходим на суд Ашема в Йом-Кипур. Много лет назад был в России один еврей. Я не знаю, как его звали, не помню. Но это действительный случай, который произошел, который случился. И когда он был маленький, его папа и мама, они старались соблюдать все еврейские законы и традиции. И, конечно же, они брали маленького своего сына в синагогу, и он слышал, как молятся в Йом-Кипур. Но вот он вырос. В России тогда был очень-очень жестокий по отношению к верующим людям, очень жестокий режим, очень-очень жестокая власть. Во времена коммунистов, во времена, когда они были в силе, они очень-очень-очень строго следили, чтобы никто ни в коем случае не был религиозным, не исполнял заповеди любой религии. Хоть ислама, хоть христианства, хоть иудаизма, они были против того, что вообще есть Бог. И вот этот молодой еврей, он учился в школе вместе со своими нееврейскими соседями. Естественно, что там, в школе, в советской школе, никого не учили исполнять заповеди. Наоборот, учили смеяться над заповедями, учили не верить в то, что есть Бог. Говорит учитель, вы видели когда-нибудь Бога? Вы его когда-нибудь видели? Его можно пощупать, его можно понюхать, его можно лизнуть? Его, значит, нет. Так они объясняли. Ой, вот он вырос, и он не верил в Ашема. Он не верил в Ашема. Он учился в морском, в военно-морском училище. И он выучился на капитана и стал капитаном большого военного корабля. Вы знаете, что военные люди, они всегда гордятся своей силой. Они верят в свою силу, что они всех побеждают. Они не задумываются над тем, что победу или, наоборот, поражение дает Ашем. Они всю свою веру, они верят в себя. В себя. Мы, наш корабль, наши пушки, наши солдаты, наши матросы, наши командиры, мы победим всех врагов. И вот таким он был. И много лет он командовал кораблем, и все эти годы он верил только в свои собственные силы. И вот однажды, в один из дней, его корабль, огромный военный корабль с пушками, с ракетами, с торпедами, много-много-много под его командованием было моряков, матросов, офицеров и рядовых матросов, огромный корабль. И вот этот корабль, он зашел в Черном море, он зашел в порт города Одесса. Кто-нибудь слышал про город Одесса?
Слышал?
Слышал. Есть кто не слышал. Есть, может быть, даже кто-то живет в этом городе замечательном. Я там несколько раз был давным-давно, но красивый город, и в нем большой-большой порт. И вот огромный военный корабль заходит в порт. И моряки все ждут, когда им разрешат спуститься на берег, чтобы они могли отдохнуть, погулять по твердой земле. Им надоело все время раскачиваться внутри своего корабля. Они хотят немножко отдохнуть, походить по земле. Кто-то хочет зайти к своим знакомым, кто-то хочет зайти в ресторан. Каждый по своим делам. И этот капитан, про которого я рассказываю, он тоже спустился по трапу, он вошел в порт, смотрит налево, смотрит направо, и вдруг он слышит какую-то песню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй говорит. Он что-то вспоминает. Ой, где-то он уже слышал такую песню когда-то давным-давно. Ой, это что-то было такое особенное. Что-то он давным-давно забыл. Но что-то было очень-очень важное связано с этой песней. Ой, ой, ай-яй-яй-яй-яй. И он медленно-медленно-медленно пошел в ту сторону, откуда он слышит эту песню. Он пошел за этой песней, пошел. Вдруг она затихла. Ой, она затихла. Он слышит вдалеке. Опять эта песня, но только гораздо дальше. Она не в порту, она там где-то в городе. Ай-яй-яй-яй-яй. И он скорее побежал туда. Ох, не упустить эту песню. Что-то очень-очень важное, очень-очень дорогое вспоминается ему с этой песней связанное. Ой, и он бежал. И вдруг песня опять замолкает. Ой, куда же он теперь пойдет? Где же он найдет эту песню? И вдруг он видит женщину. Женщину, пожилая женщина в платочке. Она куда-то спешит, и у нее в руках маленькая книжка. Махзор. А, еврейская женщина. Он подошел к ней, и он спрашивает: «Имале? Имале?» — так он ее назвал. Как, потому что она пожилая уже женщина, она как его мама такая, пожилая уже, не молодая, да, поэтому он ее назвал «Имале?» «Мамочка, вы не подскажете мне, что это за песня, которую я слышал только что, и куда она делась?» Ай, она на него посмотрела. Кого она видит перед собой?
Она видит капитана, офицера с погонами, в фуражке, с оружием. О, такого могучего, грозного.
И он спрашивает у нее, он смотрит на нее большими-большими глазами. Спрашивает, что это за песня? Что-то я такое особенное слышал, куда она делась? Она на него посмотрела, она сказала: Ты, наверное, еврей. И твоя душа, она тянется поэтому за нашей еврейской песней. Потому что сегодня у нас, у евреев, судный день. Йом-Кипур. Все евреи сейчас собираются в синагоге и начинают праздничную молитву Йом-Кипур, судного дня. И ты услышал начало этой молитвы, и ты вспомнил.
Ой, мама! Йом-Кипур! Как я мог забыть?
Ой, он вспомнил, когда он был маленький, совсем маленький, его папа брал с собой в синагогу, и там он слышал эту песню. До самых глубин души она,
она достает.
Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, и он попросил эту женщину, пожилую старенькую, пожалуйста, пожалуйста, проводи меня туда, где евреи молятся, я хочу тоже помолиться вместе со всеми. И она его позвала за собой. Они пришли в маленькую синагогу, не в настоящую синагогу. Они молились в доме одного еврея, собирались тайком, чтобы никто не узнал, потому что за молитву могли дать очень-очень строгое наказание. Поэтому собирались туда тайком, она не побоялась его туда привести. Она увидела, что он действительно от всего сердца тянется за этой песней, за этой святостью судного дня Йом-Кипура. Она привела его туда, и он услышал эти слова. «Бьешиво шельмало, убьешиво шельмато, ану материм, лиспалель и маршоим». Ой, и у него из глаз полились слезы. Ой, он снял фуражку капитана, он ее смял в руках. Ой, я не умею молиться, не умею. Я забыл, как молиться. Ашем, Ашем, прости меня, Ашем, прими мою молитву от всего моего сердца. Ой, как он захотел вернуться к Ашему. Как он захотел снова вернуться и стать таким, как все евреи. Как он захотел забыть про корабли, про пушки, про матросов, про офицеров, и про войну, и про все глупости. Он хочет молиться вместе со всеми евреями Ашему. Ай, к нему подошли евреи, они дали ему в руки махзор, и они помогли ему, показали, где сейчас молятся, что сейчас говорят. И он начал молиться вместе со всеми, молиться от всего сердца. У него из глаз текут слезы. Он просит Ашема простить ему все его грехи, и принять его молитву, и чтобы он остался навсегда с евреями. Прошел Йом-Кипур. Весь этот судный день, он закончился. Все матросы и все офицеры давно-давно вернулись на корабль. И только капитана они не видят, не нашли. Ой, стали искать его по всему городу, спрашивать, заглядывать во все дома, во все рестораны, во все места, искать его знакомых, не находят его. Пропал капитан с корабля. Ой, как же корабль поплывет дальше без капитана? Ой, они его искали, все матросы разошлись по всему городу искать его. Нет, его уже не найти, он уже не капитан. Он уже праведный еврей, который хочет учить Тору, который хочет исполнять мицвот, заповеди. Ай, он оставил в стороне, сзади оставил все грехи. И все посторонние мысли, и всю гордость, и всю важность. Он все это бросил. Он хочет всегда оставаться с Ашемом. Посмотрите, как еврей в глубине души каждого еврея есть то место, в котором хранится самое-самое-самое-самое святое. У одного это мелодия судного дня, у другого это Шма Исраэль, которую говорила ему мама на ночь, у третьего это слова Берейшис. Ой, каждый еврей, у него глубоко-глубоко в душе есть еврейский огонек, который отзывается отзывается на святость. И особенно, особенно в такой день, в Йом-Кипур, когда Ашем снимает с нашего сердца все оболочки нечистоты, все-все-все-все-все дурные помыслы уходят от нас, и мы можем сделать тшуву от всего сердца и вернуться к Ашему целиком и полностью. Ой. Вы знаете, что в этот день даже сатан, даже Ецарара не смеет открыть рот против евреев. Ай, в этот день мы возвращаемся к Ашему, возвращаемся к нашим истокам, возвращаемся к нашим працам, возвращаемся к нашему еврейству, и мы можем начать всю нашу жизнь заново, как праведные евреи, как цадиким, стать большими-большими-большими праведниками. Рассказывают про одного еврея, он жил в Польше в те времена было много евреев, и они жили отдельно от поляков, не смешиваясь с ним, и жили евреи в Польше очень-очень бедно. Этот еврей, ему не понравилось жить бедно, и он решил стать поляком, оставить еврейство, принять чужую веру, польскую христианскую веру принять. И он мешал евреям исполнять заповеди, преследовал их и все время жаловался на них полякам. В те времена Польша пыталась выйти из-под власти своей огромной страны-соседки, из-под власти России. И в Польше собирались в тайных местах, в маленьких ресторанах собирались польские подпольщики, которые решали, как им освободиться от ига русского царя. Ой. И в конце концов, они сумели выйти из-под власти России. Установилась их власть, вот этих польских патриотов, но вы знаете, всем они были хороши, только одним они были плохи, они к евреям очень-очень плохо относились. В Польше к евреям относились очень-очень плохо, очень-очень жестоко. И вот однажды они решили схватить много-много евреев, самых важных из еврейской общины, и решили казнить их, обвинив их в том, что они помогают русскому царю, и они мешали Польше освободиться от ига русского царя. Ой, схватили евреев и посадили их всех в одну большую камеру. Среди этих евреев схваченных был один хозяин ресторана, в который приходили все-все-все самые главные польские подпольщики, и там, в этом ресторане, они тихонько совещались и решали, как им лучше спастись от русского царя. И вот теперь, когда их всех посадили в этот... Когда всех евреев посадили, и этого еврея тоже вместе со всеми посадили в эту тюрьму, в эту камеру, пришел туда важный польский генерал, и сказал: завтра вас всех казнят, вы предатели, вы помогали русскому царю. И тогда к нему подошел этот еврей и сказал ему: как ты можешь говорить про нас, что мы все предатели? Разве ты меня не помнишь? Разве ты не помнишь, как вы все главные польские заговорщики собирались у меня в моем ресторане, и я ни разу никого из вас не выдал. Ни разу никого из вас не выдал. Ой, польский генерал увидел его, услышал его, он узнал его, ему стало стыдно. Ему стало стыдно. Ой, извини, тебя сюда взяли по ошибке. Ты, конечно же, ты не мог предавать нас русскому царю, если бы ты нас предал, нас бы всех казнили давным-давно. Тогда этот еврей ему сказал: как я никогда вас не предавал, так и все остальные евреи, которых сюда взяли, их взяли сюда совершенно-совершенно напрасно. Они честные, праведные евреи, никогда никого не предавали и не выдавали. Я требую, чтобы всех их отпустили по домам. И от стыда и от понимания, что он прав, этот еврей, да, этот генерал, он сказал: ладно, ладно, мы всех отпустим, кроме вот этого языка. Он даже свое имя Яков, он оставил, и он стал называться языком. Язык, он не кошерный еврей, он плохой еврей, он... Вот его мы казним. Тогда тот праведный еврей, который говорил первым, он сказал: нет, я требую, чтобы всех евреев отпустили. И даже языка Якова, даже его, чтобы отпустили. Потому что он тоже ни в чем не виноват, он никогда не предавал вас и не жаловался на вас царю. На нас, на евреев, он жаловался, а на вас он никогда не жаловался. Совершенно напрасно он здесь сидит. И вот собрались самые важные поляки и стали думать, как же поступить. Неужели они никого, ни одного еврея они не казнят и не накажут? И в конце концов они решили: хорошо, мы отпустим даже этого языка. Но только при условии, что он перед всеми поцелует наш крест. Это их Авуда Зара, их идол, которому они поклоняются. Они хотят, чтобы язык перед всем народом поцеловал их идола. И тогда они его отпустят вместе со всеми евреями. Ой, и когда об этом сказали языку, язык вдруг вспомнил. Что он вспомнил? Он вспомнил, что его зовут Яков, и что он еврей. И он увидел, что евреи, несмотря на то, что он сделал им столько зла, они стараются его спасти. Они стараются его спасти от смерти. А он предаст всех евреев сейчас, и на виду всего народа он поцелует идола. И вдруг этот язык, он перестал быть языком, он стал Яковом. Он сделал тшуву, и он сказал: нет, пусть меня казнят, но я не поцелую противный идол. И вы знаете, что его тшува была принята Ашемом, и о нем, и о таких людях, как он, говорят, что есть люди, которые за одну минуту могут заслужить весь свой Олам Аба, всю свою огромную награду в грядущем мире. Есть люди, которые всю жизнь стараются жить праведно, чтобы получить свою награду. Есть те, кто делал много-много-много-много-много грехов, но если они действительно от всего сердца хазру бетшува, раскаялись, за одну минуту они могут получить свой Олам Аба, свой грядущий мир. За одну минуту раскаяния. И тогда все злодейства, которые они делали прежде, они станут как пьедестал, как возвышение, с которого они делают свою тшуву. Вы знаете, чем больше человек совершил грехов, тем труднее ему сделать тшуву. И если он все-таки сможет совершить тшуву, сделать раскаяние, то его заслуга очень-очень высока, и такие раскаявшиеся люди, такие раскаявшиеся евреи очень-очень дороги Ашему.